Господи, Твое создание, прославляем, благодарим, славословим и поклоняемся Тебе, Триединному Богу, Богу любви и добра, за то, что даровал Ты нам великую радость, призвав нас из небытия к вечной с Тобой жизни. Твоя премудрость создала этот прекрасный, разумно устроенный мир, хозяином и царем которого Ты поставил человека. Твоя любовь, Божия, щедро одарила царя природы, наделив его своим божественным образом. Даровав ему духовные сокровища, Ты призвал человека к вечному и бесконечному совершенствованию, пока он не станет подобным Тебе, своему небесному Отцу. Одухотворяясь сам, человек должен был одухотворить всю тварь, весь космос. Живя в раю, он должен был превратить всю землю в рай. Но человек не ответил любовью на Твою любовь, Боже. Он не выполнил своего назначения, нарушил Твою святую заповедь и расторг благодатный союз с Тобой. Отвернувшись от Тебя, своего Творца и Спасителя, человек стал перед лицом вечной смерти, как телесной, так и духовной. Но Ты, вечная и неизменная любовь, не оставил свое непослушное творение. Ты любишь человека и отпавшего, призывая его к покаянию. Ты так возлюбил свое творение, что еще в предвечном Твоем совете определил послать своего единородного Сына на крест, чтобы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Но прежде чем придет на землю Мессия, Сын Божий и Сын Девы, Ты, Боже, определил человеку в страданиях осознать свой грех отступничества и губительность своего безбожия. И вот наши прародители должны были покинуть рай, чтобы в трудах, болезнях и лишениях с покаянным чувством ожидать грядущего Искупителя. Покинув рай, Адам и Ева не могли забыть райской жизни и сладости общения со своим Творцом. Но их греховность уже не позволяла вернуться им прежнее блаженное состояние. С глубокой скорбью и с молитвенным покаянием просили они Тебя, Боже, о помиловании. Тоске по раю взывали сердца Адама и Евы к своему Творцу о помиловании и спасении.
Thank you.
Покинув рай, наши прародители оказались перед лицом суровой и враждебной им природы. Стужа и зной, дикие звери и грозные явления природы – все это заставило беззащитных людей бороться за свое существование. Адам построил себе хижину, огородил ее от хищных зверей и стал в поте лица обрабатывать землю и добывать себе пищу. Вскоре у Адама и Евы родился первый сын. Счастливые родители назвали первенца Каином. Так из одного источника, из семени Адама, началось рождаться все человечество. С плачем человек приходит в этот мир, с плачем он и уходит из него. После Каина Ева родила еще одного сына, которому дала имя Авель. Увеличение семьи требовало от Адама все больше и больше сил для добывания пищи. Скоро ему в этом деле стали помогать его сыновья. Каин стал обрабатывать землю, а Авель занимался скотоводством. Казалось, ничто не могло огорчить семейную радость Адама и Евы. Но первородный грех, поселившийся в человеческой природе, вскоре дал о себе знать с невероятной жестокостью. Однажды братья Каин и Авель принесли жертву Богу. Каин принес в жертву плоды земли, а Авель — лучшего овна из своего стада. Бог принял жертву Авеля, принесенную им с глубокой верой и от чистого сердца, а жертву Каина отверг, так как он приносил ее без благоговения и с чувством самомнения. Увидев предпочтение, оказанное брату, и видя в нем явное обличение своих злых дел, Каин сильно огорчился, и омраченное лицо его поникло. На нем появились зловещие черты. Тот, кто искусил прародителей, теперь овладел душой Каина. Недоброе дело замыслил Каин против своего брата. Но милосердный Бог стучит в сердце Каина и старается предостеречь его от злого поступка. Он сказал Каину: «Почему ты огорчился, и отчего поникло лицо твое? Грех лежит у порога твоего сердца, он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним». Но Каин не послушался Божьего призыва и отворил дьяволу дверь своего сердца. Охваченный злой силой, он зазвал своего доверчивого брата в поле и убил его, совершив невиданное еще землей злодеяние. С этого страшного события братская кровь все течет и течет по красно-мутному руслу исторической реки, а на крутых ее поворотах человеческая кровь выходит из ее берегов и заливает большие пространства. Все самое лучшее, что Бог дал человеку, все силы души, ее выдающиеся таланты, все отдает человек на строительство грозного оружия, чтобы убивать или превращать в рабов себе подобных. Сначала человек убивал человека палкой, затем мечом и стрелой, потом он стал приучать к военному делу животных, лошадей и слонов, но и этого было недостаточно для злой природы. Он начал строить пушки, танки, самолеты, атомные и водородные бомбы. Так от палки до нейтронной бомбы дошел Каин в своей злобе против своего брата. Преступление Каина, которое впервые внесло в человеческое общество насильственную смерть, не могло остаться без наказания. Человек не имеет никакого права лишать жизни не только самого себя, но и своего ближнего. Жизнь есть дар Божий, и всякий, кто покушается на этот бесценный дар, понесет тяжкое наказание от Бога. Душа Каина затрепетала от содеянного злодеяния, но в нем не возникло чувства покаяния. «Где Авель, брат твой?» — спросил Господь Каина. «Не знаю. Разве я сторож брату моему?» — с дерзостью ответил убийца. В этом ответе можно видеть, какой страшный шаг вперед сделало зло со временем падения прародителей. Эта дерзость, это бесстыдное отрицание не допускали возможности дальнейшего испытания Каина, и Господь произносит ему приговор. «Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли, и ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста свои, принять кровь брата твоего от руки твоей. Ты будешь изгнанником и скитальцем на земле». Братоубийца не мог больше оставаться со своими родителями. Он покинул их и ушел в дикие, суровые земли, еще дальше от рая. Там у Каина его сестры, которая стала его женой, родились сыновья и дочери. Поколение Каина быстро увеличивалось, а вместе с тем умножались в их среде пороки и беззакония. В борьбе с природой они научились добывать медь и железо и изготавливать из них орудия труда и воинские доспехи. Так в среде каинитов возникла первая цивилизация. Это огромная человеческая попытка восполнить отсутствие Бога в своей душе. Увлекаясь материальным благополучием и чисто житейскими заботами, каиниты меньше всего стремились к духовной жизни. При таком направлении жизненных интересов потомки Каина не могли стать истинными представителями человеческого рода и тем более хранителями великих духовных сокровищ. Каиниты своим грубым материализмом и безбожием были только способны извратить предназначенный человечеству духовно-исторический путь развития. Этому одностороннему направлению необходим был противовес, и он действительно явился в поколении Сифа, третьего сына Адама, родившегося после убийства Авеля. С рождением Сифа в допотопном человечестве начинается поколение людей, которое по своему духовному настроению представляло полную противоположность каинитам. Если в поколении Каина люди поклонялись единственно материальной силе и все свои способности до забвения Бога обращали на приобретение материальных благ, то в поколении Сифа, напротив, люди стремились к духовным благам, поклонялись единому истинному Богу, сохраняли чистоту нравов и передавали из века в век своим потомкам обетования Божии. Среди сифитов рождались такие великие патриархи, как Енох, Ламех, Ной и многие другие праведники, которые святой жизнью подавали пример своим потомкам. Повсюду строились жертвенники и храмы, в которых призывалось и прославлялось имя единого истинного Бога. Так допотопное человечество, сыны Божии и сыны человеческие размножались по лицу земли, сея на ней добро и зло. Чем больше каиниты заселяли землю, тем все сильнее зло давало о себе знать. Своего высшего развития оно достигло вследствие смешения между собой потомков Каина и Сифа. От преступно-сладострастного общения сифитов с каинитами стали рождаться исполины. Полагаясь на свою физическую силу, они внесли в человеческое общество ужасы насилия, бесправия, хищничества, сладострастия и всеобщего неверия в обетование будущего избавления. И увидел Господь, что велико развращение человека на земле, и что все мысли, помышления сердца их были зло во всякое время». Это, очевидно, была не просто естественная порочность испорченной натуры, но всеобщее господство открытого и дерзкого греха и восстание против Бога. Допотопное человечество в своей жизни опустилось до таких безнравственных глубин, что мало чем стало отличаться от падших ангелов. в этих адских глубинах порока и всеобщей безнравственности человек начал входить в открытое общение с демонами и вместо поклонения Богу стал служить дьяволу. Божьи призывы к покаянию, ни примеры жизни немногих праведников, ничто не могло остановить греховное человечество от дальнейшего нравственного разложения. Сердца людей стали невосприимчивыми ко всему доброму и святому. Под небом нет ничего нового, как сейчас, так и тогда, до потопа, только еще в большей степени люди увлекались черной магией, ведьмитизмом, вызыванием злых духов, верчением блюдец и летанием тарелок. Злые духи вдохновляли людей в их борьбе против Бога и посвящали сынов человеческих в тайны запретного знания. Вооруженные этими знаниями, демоноподобные люди готовили всемирную катастрофу. Как сейчас, в 20 веке, человечество, извлекая из недр земли атомную энергию, в своем безумии готовит всемирный, огненный, всеразрушающий потоп, так и тогда развращенное человечество готовило всемирный водный потоп. Никто другой, как только сам человек, виновен в тех многочисленных исторических катастрофах, которые обязательно приходят на землю в эпоху всеобщего падения нравственности, растления человеческой личности, потери в сердцах людей веры в Бога. Таков закон духовной жизни, и никто не в силах его изменить. И раскаялся Господь, что создал человека, и сказал Господь: «Истреблю с лица земли человеков, которых я сотворил». Долготерпеливый и многомилостивый, как оскорбляло и печалило Твою святыню это развращенное допотопное человечество! Сколько зла, неправды и насилия принесло оно на землю! Неблагодарные и развращенные люди гордо отвергли и Твою любовь, и Твою милость, и Твои заповеди. Они извратили указанный Тобой путь духовного совершенства и захотели без Тебя построить рай на земле. Но, Боже, вместо рая они создали царство зла, неправды и насилия. Это было общество эгоистов, хищников, убийц и развратников. Они не хотели понять, что без Тебя, Боже, без исполнения Твоих святых заповедей нельзя построить на земле царство любви, мира и добра. Отвергнув и забыв тебя, люди возомнили о себе, что они боги на земле, и что им все стало дозволено. От такого самовозвеличения они стали духовно еще беднее, еще безнравственней. Все поры их социальной жизни были переполнены беззаконием и развратом. Вся их культура была пронизана откровенным демонизмом. Такое звероподобное общество людей, потерявших образ и подобие Божие, не могло больше существовать на земле. Но, Боже, Твое долготерпение еще ждало возвращения Своего блудного Сына в Отчий дом. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит на собраниях развратителей, но в законе Господнем воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. Таким мужем в допотопные времена был Ной, сын Ламеха, человек праведный и непорочный в жизни своей. Это был единственный праведник среди развращенного человечества. И вот Господь открывает своему избраннику страшную весть о том, что все человечество, потонувшее в грехах и пороках, будет уничтожено в водах всемирного потопа. Господь повелевает праведнику построить большой корабль-ковчег, в котором смогла бы спастись от потопа вся его семья, а вместе с ними и многочисленные виды животных. Получив благословение от Бога на строительство ковчега, Ной со своими тремя сыновьями, Симом, Хамом и Афетом, принялись за работу. Ковчег строился на протяжении 120 лет, по точному указанию Божию. В продолжении всего строительства Ной не переставал проповедовать, призывая людей к покаянию. Но самой красноречивой его проповедью было, конечно же, сооружение им громадного корабля на суше, вдали от воды. Долготерпение Божие еще ожидало пробуждения чувства покаяния у нечестивых людей. Но все было напрасно. Люди издевались и кощунствовали над проповедью Ноя. Они становились еще более беззаботными и беззаконными. Вы только посмотрите, человек строит себе корабль на суше. Вы когда-нибудь видели такое?
Он, наверное, сошел с ума. А его сыновья тоже сошли с ума.
Wann hat die Welt dergleichen gesehen? Ein Mann hat das Meer im Hirn und sein Haus soll auf den Wogen fahren.
Но когда же еще вы увидите такое, чтобы корабль строили на суше? Так развращенное, допотопное человечество отвергло и осмеяло последний твой, Боже, призыв к покаянию. Надеяться на возвращение блудного сына было напрасно. Падение нравственности в человечестве достигло критической точки. Стрелка нравственного барометра стояла на нуле. И если бы ты, Боже, не послал на землю очистительных вод потопа, то история человеческого рода закончилась бы еще в те древние времена, ибо нравственное разложение человеческой личности страшнее атомной и водородной бомбы. И тогда ты, Господи, повелел Ною и его семейству войти в ковчег вместе с многочисленными видами животных. Как только Ной затворил за собой двери ковчега, страшная катастрофа постигла землю. Тучи заволокли небо, день превратился в ночь. Страшной силы громовые раскаты содрогали воздух и землю. Сплошной лавиной пошел непрекращающийся 40-дневный дождь. Дождь все усиливался. Вода постепенно заливала поверхность земли. Воды рек, озер и морей вышли из своих берегов и устремились на сушу. Уровень воды катастрофически повышался. Трепет и ужас охватил жителей земли. Люди и животные искали себе убежище на возвышенностях, но все было напрасно. Вода на своем пути смывала и уничтожала все живое. Thank you. Люди взывали о спасении, но никто не мог им помочь. Небо не слышало призывов о спасении тех, кто всю свою жизнь сознательно отрицал волю Божию, кто кощунствовал над святыней и попирал нравственные законы человеческого бытия. Все нечестивое, нравственно разложившееся человечество погибло в водах всемирного потопа. Только Ноев ковчег, в котором сохранялись семена жизни, носился по водам, преобразуя собой Церковь Христову. С глубокой скорбью и со слезами взывал Ной Господу о помиловании. Но вода все еще пребывала и пребывала, так что вершины высоких гор были покрыты водой. И только спустя полгода вода начала убывать. Показались вершины гор. Ноев ковчег, носимый ветром по волнам, наконец остановился на одной из вершин Араратских гор. Когда вода совсем спала, Ной выпустил голубя, чтобы узнать, есть ли на земле жизнь? И вот чудо! К вечеру голубь принес в клюве распустившуюся веточку масленичного дерева. Это означало, что Бог дарует жизнь земле и человеку, что человечество вновь может плодиться и расселяться по всему лицу земному. Голубь, несущий в клюве масленичную веточку, стал символом жизни, мира, радости и любви на все времена.
Слава Богу и на земле мир!
со своим семейством вышел из ковчега в новый мир, мир, очищенный водным потопом. Вместе с собой он вывел всех животных, чтобы они размножались и заселяли земные просторы. Благодарность Богу за свое спасение и за то, что Господь дает еще возможность человеку жить на земле, Ной принес благодарственную жертву всесожжения. Вся семья Ноя и все животные в радости прославляли Бога, даровавшего им жизнь. И благословил Бог Ноя и сыновей его, и сказал им: «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею». Господь обещал Ною, что не будет больше такого водного потопа на истребление земли. Боже милосердный, мы люди 20 века, Твои непослушные и недостойные дети, как и допотопное человечество, живем накануне страшной всемирной катастрофы. Уже не водный потоп, но всеразрушающий атомный огонь готов испепелить нашу землю дотла. И никто другой, как мы сами, Твои блудные и гордые дети, в своем безумии и безбожии готовим эту всемирную, всепопаляющую катастрофу. И как это все похоже на ту допотопную, бездуховную и безбожную эпоху. Мы добровольно отвергли Тебя, Боже, осмеяли Твою любовь и ушли от Тебя в страну безверия и безнравственности. Твою жертвенную любовь, принесенную Тобой на Голгофе, мы не только оскорбили, но вновь ее распяли. И в своем сатанинском самоутверждении мы стали еще злее, еще развратней, еще преступней. И вот опустошенные, бездуховные и ничтожные, мы со страхом и трепетом стоим сейчас перед надвигающейся огненной катастрофой, которую сами же в своем безумии и создали, и приближаем ее с невероятной быстротой. Боже милосердный, если что можешь, помоги нам. Мы знаем, что ты спасаешь человека не без человека. Люди сами должны проявить свою свободную волю и принести искреннее покаяние. Но, Боже, мы все погрузились в глубокий греховный сон. Пробуди же нашу совесть твоей благодатью. Открой наши духовные очи. Дай нашим сердцам слезы покаяния, хоть на немного, хоть на короткий срок, чтобы не сгореть нам в огне без покаяния, если уже невозможно избавиться нам от этого всемирного огня. Хотя всемирный потоп и уничтожил развращенное человечество, но вода не в силах была смыть с человеческой природы первородного греха. Прародительский грех продолжал жить и действовать в сердцах людей, спасенных от потопа. Особенно сильно он проявился в душе Хама. Нося в себе ненависть к своему отцу, Хам дерзко посмеялся над его слабостью, за что получил осуждение от Бога и проклятие от своего отца. Потомство Хама, унаследовавшее дурные наклонности своего родоначальника, не могло стать носителем духовных обетований. Хранителем и носителем Божьих обетований о пришествии Мессии, Спасителя мира, стали потомки Сима и, в частности, еврейский народ. Но приняли Христа и стали членами Его Святой Церкви в основном индоевропейские народы, потомки Иофета, в то время как еврейский народ отверг и распял своего Мессию.
Славь Бог, славь! Слава!
Люди не сразу расселились по земле. Сначала они жили в Араратской долине одним большим семейством, и только немного спустя стали переселяться на родину своих допотопных отцов, к берегам рек Тигра и Евфрата. Плодородная земля, мягкий климат и удобное географическое положение Месопотамии способствовали быстрому развитию цивилизации среди потомков Ноя. Вскоре здесь возникли первые послепотопные государства, такие как Шумерейское, Аккадское и Вавилонское. Библия повествует, что основателем первого Вавилонского царства и покорителем Ассирии был Нимрод из потомства Хама. Это был сильный, развращенный и жестокий человек. По своему характеру он напоминал первого строителя городов Каина. Нимрод основал город Вавилон, который быстро разросся в большую гордую столицу, ставшую во главе многочисленного населения с целым рядом других городов. Такой успех наполнил Нимрода и его племя необычайной гордостью и беззаконием. Они начали мечтать об основании всемирной монархии, в которой нечестивые потомки Хама заняли бы господствующее положение. Эта богоборческая идея грозила всем тогдашним племенам и народам потерять свою свободу и навсегда сделаться рабами у нечестивого и безбожного хамского племени, во главе которого стоял богоборец Нимрод. В лице Нимрода и его приверженцев силы ада готовили в человеческом обществе восстание против неба. Гордыня хамитов дошла до того, что они решили в знак своего политического могущества и открытого богоборства построить башню высотою до небес, чтобы обожествить и увековечить на земле свое имя. Это было не что иное, как люциферический порыв осатанелых людей свергнуть Бога с неба и самим стать богами. Тот, кто был призван к обожению по благодати, захотел быть Богом сам по себе. И вот нечестивые богоборцы с энтузиазмом взялись за работу. Они стали обжигать кирпичи и добывать земляную смолу. Когда необходимый материал был заготовлен, люди приступили к строительству. Целая армия каменщиков и мастеровых людей трудились над закладкой громадного фундамента и возведением грандиозной Вавилонской башни. Так, под влиянием темных сил ада, произошло второе духовное падение человеческого рода. Это было не что иное, как бунт против неба, как утверждение царства зла на земле. Дьяволу и его воинству удалось на короткий срок настроить многие человеческие сердца на борьбу против Бога. Но Бог поругаем не бывает, и силам зла никогда не победить добро на земле. И пусть знают все, стоящие в рядах армии Люцифера, что Вавилон и его богоборческая башня не будут достроены на земле. Так это и случилось в те древние времена. Господь смешал языки богоборцам, а их башня была разрушена до основания. Ангелы прекратили богоборческую работу и, не понимая речей друг друга, стали отдельными племенами расходиться в далекие страны от развалин Вавилонской башни. Освободившись из-под власти хамского племени, народы заселяли землю и создавали свою культуру. Но силы зла не прекратили борьбы с Богом за обладание человеческих душ. И если после потопа им не удалось руками сынов человеческих создать кирпичную башню до небес, то после неудачи силы ада начали тайно вербовать каменщиков из сынов человеческих на строительство уже духовного Вавилона и его богоборческой башни. Эта тайна беззакония давно уже в действии. Громадная и сильная армия каменщиков-масонов, вдохновляемая Люцифером, тайно от людей строит царство сатаны на земле. Из духовных кирпичей слуги дьявола воздвигают гордую и богопротивную башню в сердцах людей. Но ничего в истории нет тайного, чтобы не стало явным, и ничего нет беззаконного, чтобы не осталось безнаказанным. Небом нет ничего нового, меняются только формы жизни, а сущность бытия остается неизменной. На протяжении всей человеческой истории дьявол борется с Богом, а полем борьбы являются сердца человеческие. В этих сердцах строится или царство Божие, или царство сатаны. С веками борьба зла против добра все возрастает и усиливается, и человек должен выбрать, с кем он хочет быть и против кого вести борьбу. И вот все ясней и откровенней видны в наше время признаки завершения строительства духовного Вавилона и его богоборческой башни. Все откровенней и наглее силы ада дают о себе знать в истории XX века. Уже люди ограбили и обезобразили землю и готовы уничтожить ее в любой момент. Уже угасают светильники религиозной веры в сердцах людей. И люди, потеряв образ Божий, превращаются в нравственно разложившиеся трупы. Уже завоевали космос и готовимся к звездным войнам. Но ведь это безумие, сыны человеческие, разве можно бороться против Бога? Оглянитесь, с кем мы и против кого враждуем. Помните, Бог поругаем, не бывает. И пока мы еще не сгорели в своей гордости, смиримся перед небом и станем в ряды сынов Божиих. Чем крепче будет наша вера в Бога, чем пламеней наши молитвы, чем богаче будем добродетелями, тем сильнее мы и тем слабей наш противник. Ибо наша брань не против плоти и крови, но против духов злобы поднебесной. После неудавшейся попытки построить Вавилонскую башню, люди начали покидать родину своих отцов и расходиться с Месопотамией в разные концы мира, осваивая и заселяя пустынные и дикие земли. Так племена патриарха Иофета заселили всю Европу, Индию и часть Азии. Хамиты поселились в основном на африканском континенте, а потомки Сима остались в Месопотамии и на Аравийском полуострове. Под влиянием различных климатических и других условий у людей менялся цвет кожи. Территориальная разобщенность племен способствовала образованию новых языков. Не всем племенам удалось занять плодородные и богатые природными ресурсами земли, где были благоприятные условия для развития культуры. Некоторым слабым и малочисленным народностям пришлось потесниться в горы и глухие леса, где они постепенно дичали. Уходя все дальше от родины своих отцов, люди вместе с тем теряли с ним духовную связь и забывали те религиозно-нравственные ценности, которыми жили их отцы. Так в сознании людей постепенно искажалось понятие о едином истинном Боге. Забывая истинного Бога, люди, разумеется, не становились абсолютными атеистами. В глубине их природы жило религиозное чувство. У них осталась потребность в духовной жизни. Их души тяготели к Богу. И вот, исказив понятие о невидимом, едином Боге, люди начали обожествлять предметы и явления видимой природы. Так появилось идолопоклонство. Сыны человеческие в своем заблуждении обожествляли небесные светила, различных животных и самих себя. Повсюду строились языческие капища и жертвенники, на которых приносились кровавые жертвы лжебогам. Так осуетившееся и духовно обнищавшее человечество вместо почитания истинного Бога начало поклоняться демонам. Теперь людям угрожала новая опасность – окончательное забвение единого истинного Бога и открытое поклонение сатане. Волны идолопоклонства уже готовы были потопить все человечество, но Господь промышляет о людях и тогда, когда они его совсем забывают. И вот, чтобы сохранить семена истинной веры и подготовить путь грядущему Спасителю, Господь среди языческого мира избирает крепкого духом и верой патриарха Авраама, а в лице его и весь еврейский народ. Благочестивый и богобоязненный патриарх Авраам происходил от Евера, потомка Сима. Он жил в Месопотамии, в городе Ур, на родине халдеев. Люди этой страны были заражены омерзительным идолопоклонством. Нелегко жилось праведнику среди языческого народа, но он не изменил вере своих отцов и не стал идолопоклонником. Ложность и ничтожность идолов еще больше укрепили в нем веру в единого истинного Бога. За стойкость в вере и пламенную любовь к своему Творцу Господь избрал патриарха Авраама носителем и хранителем истинной веры. И вот, чтобы изолировать своего избранника от идолопоклоннической среды, Бог повелевает Аврааму переселиться из Халдеи в Ханаанскую землю, которую Господь обещает отдать ему и его потомству на вечные времена. Услышав Господний призыв, Авраам без колебаний подчинился воле Божией и начал собираться в дальнюю дорогу. Взяв свой скот и имущество, праведник со своей женой Сарой отправился из Месопотамии в обетованную землю. Не знал патриарх Авраам ни той земли, куда он шел, ни тех людей, с которыми придется ему жить. Много опасностей скрывалось на его пути, но ничто не могло остановить праведника исполнить волю Божию. С этого времени вся его жизнь стала ревностным служением Богу. Вера Авраама была так крепка, так он был близок к Господу, что ради него он готов был пожертвовать всем, чего бы Господь от него не потребовал. В те древние времена люди видели, как по дорогам Месопотамии неторопливо продвигалось маленькое племя со своими стадами скота. Оно направляло свой путь в Ханаанскую землю. Тогда никто не придал этому событию особого значения, а между тем этому семитскому племени суждено было сыграть большую роль в судьбе всего человечества.
Господь, 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 Господ
Авраам со своими стадами скота вступил на землю, обещанную ему Богом. В поисках хороших пастбищ Авраам переходил из одного места ханаанской земли на другое, пока, наконец, не поселился у дуба Мамре. Но где бы патриарх ни странствовал, в каком бы месте он ни останавливался, первой его заботой было сооружение жертвенника единому истинному Богу. Сихем, Хеврон, Вирсавия — все эти главные места его странствования сделались вместе с тем памятниками его благоговения и любви к Богу.
Господи, Господи, милостивый,
Господь слышал молитвы своего избранника и неоднократно являлся ему, испытывая его великую веру. Он обещает размножить потомков патриарха на ханаанской земле, как песок земной, как звезды на небе. Авраам верит словам Господа, и это несмотря на то, что он был в преклонных годах, а Сара, жена его, была бесплодной. Ни одной пяди земли еще не принадлежало патриарху во всем Ханаане, и однако же он твердо верил в обетование Божие, что его потомству будет принадлежать вся эта земля. Бог вменил эту живую, непоколебимую веру Авраама ему в праведность. И вот в глубокой старости, после многих испытаний, Господь даровал Аврааму от Сары сына Исаака. Это был день самый радостный в его жизни. Казалось, цель достигнута, обетование исполнилось. Любимый сын Исаак рос у Авраама на глазах, доставляя ему большую радость. Патриарх души не чаял в своем наследнике. Земное счастье переполняло шатры Авраама. Пожалуй, можно было теперь патриарху спокойно доживать свой век в окружении дорогих и любимых ему людей. Но Бог продолжает испытывать веру своего избранника до конца. Кто из людей не способен пожертвовать ради Бога всем самым дорогим в своей жизни, тот недостоин Бога и Его обетований. Поэтому Господь требует от Авраама великой жертвы. Он повелевает ему принести во всесожжение своего единственного любимого сына Исаака. Было Аврааму расстаться с дорогим и любимым сыном Исааком. Отцовское сердце сжималось при мысли расставания со своим сыном. То, что Бог от него требовал, превосходило всякую человеческую логику. Но пламенная любовь к Богу переборола отцовское чувство, и патриарх остался верен Богу до конца. Взяв своего любимого сына, Авраам вместе с ним поднялся на вершину горы Мориа. Здесь патриарх соорудил из камней жертвенник и положил на него Исаака. Отец уже поднял нож, чтобы заколоть своего сына. Но в этот страшный момент Господь закончил испытание веры своего избранника и удержал его руку от человеческого жертвоприношения. Вместо Исаака Авраам принес в жертву Богу дикого овна. Дым жертвоприношения рассеялся, и при тлеющем пепле на дикой вершине горы отец и сын безмолвно стояли, изумляясь тому, что совершилось, и чувствуя в своих сердцах избыток веры, любви и благодарности Богу. Здесь, на вершине горы, в те древние ветхозаветные времена, совершилось событие, которое стало прообразом великой тайны искупления человеческого рода. Если человек жертвует Богу своего сына, то тем более Бог любви пошлет на всемирный жертвенник своего единородного сына, дабы всякий верующий в него не погиб, но имел бы жизнь вечную. Вера Авраама была испытана до конца. Он стал патриархом многочисленного народа, в среде которого будет готовиться путь пришествия в мир Спасителя. Боже милостивый, как премудро ты ведешь человеческий род к спасению! Как хотел бы ты, Боже, чтобы мы, дети твоей любви, были духовно чистыми, кристально прозрачными, носили в своих сердцах мир, любовь, добро, чтобы стремились твои дети к свету и вечной правде. Ты хочешь видеть в нас преданных тебе друзей, таких как Ной, как Авраам, которые были верными твоей святости и ходили перед тобой в чистоте и праведности. И вот твоя любовь привела нас через все века в Голгофе, на всемирном голгофском жертвеннике. Ты, Боже, отдал нам недостойным всю свою любовь, всего себя, чтобы пробудить в нас ответную к тебе любовь. Но, Господи, какие мы неблагодарные, гордые и нравственно развращенные! Мы духовно оглохли и не слышим призывающего голоса твоей жертвенной любви. Сердца наши окаменели, мысли наши осатанили, ничего святого не осталось в наших душах. Нам больше нравится Каин и его злые дела. Мы уподобились допотопному человечеству и, подобно им, услаждаем свои чувства пороками и развратом. Нашему сердцу больше нравится хам и хамские поступки. Мы, как Немрод, воздвигаем в своих сердцах Вавилонскую башню и в безумии своем стремимся низвергнуть Тебя, Боже, чтобы самим стать богами. Изгнав Тебя из своих сердец и опустошив себя, мы стали заполнять свои души духовными идолами, которым и поклонились в своем безумии. Но прости нас, Боже, если можешь, если еще возможно терпеть нас, дай нам слезы покаяния. Накажи, но не отвергни нас от лица